Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой помогает нам иметь открытые глаза и уши на то, что Ты сказал, и на то, что Ты хочешь делать. Мы принимаем с благодарением служение Твоего Духа. Мы принимаем, что силой Твоего Святого Духа наша душа исцеляется и высвобождается, чтобы воля Твоя в этом теле могла совершаться на земле, как на небе. И я прошу Тебя, Отец, Духом Твоим, направляй в виде каждого слушающего это учение. Помоги им сверхъестественно принять исцеление для души и через откровение видеть и слышать, что есть воля Твоя для них. Направляй в виде в этом учении, чтобы каждый из них мог увидеть и услышать, что Ты хочешь, чтобы они увидели и услышали. А я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса и благодарю Тебя, Отец, за то, что душа их не останется прежним, но они будут научены Духом Твоим и наставлены во имя Иисуса. Я прошу также, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, они услышали и они увидели во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня у нас первая встреча, посвященная теме «Просто и без упреков». Как я уже отметил, это то, о чем Дух Божий со мной говорил, и потом побудил меня передать этот материал в одну из церквей, а уже я имею побуждение поделиться и с вами, с теми, кто смотрит наш YouTube-канал, с нашими партнерами и, в общем-то, со всеми, кто будет возможность иметь услышать это учение. И хочу начать со следующей истории. Истории, которая представлена в Евангелии от Иоанна, 9 глава, где ученики Иисуса обратились к Нему и спросили о человеке, рожденном слепым. Вот как звучит их вопрос. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2 стих. «Рави». Или учитель. Кто согрешил? Он, и, возможно, они показывали на этого слепого молодого человека, или родители его, обращая внимание на родителей, что родился слепым. Заметьте такой удивительный момент. В своем вопросе они нисколько пытаются выяснить причину, сколько пытаются найти виновного. А в этом вопросе очень удивительно ярко выражено то, как действует мудрость земная, душевная, бесовская в умах людей, даже участников Завета. Мудрость земная, душевная, бесовская всегда хочет представить виновного, так как обвинитель никогда не меняется. Обвинение. Поэтому и вопрос, в общем-то, заходит с позиции обвинения. Кто виноват, отец или мать, что он родился слепым? Обвинение. Ответ же Иисуса ученикам. Я думаю, что он загнал их еще в более сложную ситуацию. У них и так был вопрос. Но ответ Иисуса создал еще больше вопрос, так как о том, что такой ответ вообще возможен, у них и представления близко не было. Читаю ответ. «Не согрешил ни он, ни родители его». Это ответ, в общем-то, удивительный даже уже у рожденных свыше. Для них, конечно, этот ответ вообще ничего не сказал, так как они еще не были рождены свыше. Для рожденных же свыше это тоже ответ довольно-таки серьезный. Почему? Потому что как в то время, так и сейчас мы прекрасно понимаем, что все люди согрешили. Поэтому ответ «не согрешил ни он, ни родители его» – это вызов. Хотя мы знаем, что все согрешили, и все были лишены славы Божьей. Но чтобы увидеть, что именно в этом ответе имел в виду Иисус, и это во многом пригодится в нашем изучении, я хочу задать вам такой вопрос. Будьте внимательны. Кто из людей, рожденных после Адама, виноват в том, что Адам сделал такой выбор? Кто из людей, рожденных после Адама, виноват в том, что Адам сделал такой выбор? Никто. Следующий вопрос. Кто после греха Адама из людей имел выбор родиться в безгрешном теле и в безгрешном мире? Опять-таки, никто. Тогда следующий вопрос. Так что родители этого слепого виноваты в том, что они унаследовали наследие Адама? Нет. Они даже не выбирали родиться ни в таких телах, ни в таком мире. Они что, виноваты в том, что они получили в наследие наследие Адама? Конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому Творец, он не винит людей в том, что они унаследовали от Адама. Оно им перешло без ихнего выбора. Буквально они стали заложниками глупости одного человека. Поэтому Творец со своей стороны делает все необходимое, чтобы помочь выйти человеку из наследия Адама. Наблюдая за определенными деноминациями, я глубоко понимаю, что они в большей степени занимают позицию обвинителя, чем оправдывающего. Потому что те вопросы, которые звучат у них, те позиции, которые они занимают, не ведая того, под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, человек в их глазах остается грешником. И они рассматривают его с позиции греха. Хотя Сын Божий Иисус своей земной миссией проводил черту. Своей земной миссией он открывал новое отношение человека к людям. Конечно, он это отношение потом закрепил и кровью, и это отношение обрело силу. Но он открывал новый взгляд, новое отношение. И я верю, что если бы рожденные свыше обратили на это внимание, то во многом и в разговорах, и в вопросах, и в диалогах этого было бы ощутимо. Потому что ощутимо, когда не ищут виновного, а ищут причину, которая далеко находится не в человеке. С болезнями или с немощами. А в том, что сделал Адам. А этот человек, не имея выбора, просто пришел в этом теле в наследие Адама. Поэтому Иисус открывал отношение Творца к творению человеку, а кровью еще потом это отношение утвердил. Поэтому, говоря об людях настоящего нашего времени, мне хочется именно поговорить о том, что до рождения свыше у каждого рожденного свыше, до рождения свыше, уже в уме находилась мудрость земная, душевная, бесовская, которая оказывала влияние на человека при содействии того, что было в духе до рождения свыше. В результате, оказывая влияние, привела человека к тому, что он живет не в том городе, не в той стране, имеет не ту профессию. Говоря не ту, я говорю вразрез с волей Божией. Все не то. То есть до рождения свыше в нашей жизни было все не то. Или то, что не соответствовало воле Божией. И Творец не занимает позицию обвинения в наш адрес в том, что без Его мы были в воле дьявола. Во-первых, мы не выбирали. Мы оказались в воле дьявола, которую мы не выбирали. А она передалась нам в наследие от Адама. И, конечно, воля дьявола оказала сильное влияние на каждую сферу нашей жизни. И Творец не обвиняет нас в том, что мы жили и творили волю дьявола, потому что мы ее не выбирали. Но она оказала свое наследие, очень сильное наследие. Мы покаялись. Но воля дьявола, которая оказала такое сильное влияние на каждую сферу нашей жизни, сама по себе никуда не девается. То есть определенный путь, который необходимо пройти, чтобы эту волю убрать. Но, внимание, человек сам по себе не может убрать волю дьявола. Человек сам по себе не может ее убрать. Чтобы убрать волю дьявола в жизни человека, нужно вмешательство и участие, непосредственное вмешательство и участие Духа Божьего с Его волей. Другими, если бы сказал, это обязательная помощь. Обязательная помощь. Это подобно тому, как родители, если они оставят без внимания своего ребенка, он обязательно сделает глупость. И если они не помогут ему выйти из этой глупости, он не только ее сделает, но он еще в ней и останется. И эта глупость будет производить с ним соответствующую работу, толкая его на еще серьезнее последующую глупость. И Творец прекрасно понимает, что после такой длительной дружбы, скажем так, не дружбы, а после такого длительного рабства в воле дьявола, если рожденному свыше не помочь войти в волю Божию и творить ее, то человек сам по себе оттуда не выйдет, даже через рождение свыше. Рождение свыше наделило ваш дух силой, духовными дарованиями, мудростями. Но инерция, по которой мы научились жить, инерция души через органы чувств, она настолько сильная, как крик Голиафа, что обратить свои взоры на то, что происходит в духе, и следовать за Духом Божьим без непосредственной помощи Духа Божьего, никто из рожденных свыше не сможет сделать. Поэтому одно из основных достижений дьявола, которое он продолжает поддерживать, это что рожденные свыше снова и снова увлекаются борьбой с его волей. Борьбой с его волей. Послушайте, если вы будете привлечены его волей, а именно выступать против нее, сражаться с ней, то он будет снова и снова нагребать в вашу сторону этот хлам его воли, чтобы вы всегда были заняты его волей. Так как, отвлекаясь на его волю, волю дьявола, вы будете держать в стороне свой фокус от воли Божией. Я считаю, что это действительно дьяволу удалось в какой-то степени. Потому что на сегодняшний день сражение с дьяволом, послушайте, оно заняло основную роль. Я не сказал, что ему не надо противостоять. Но то, сколько времени уделяют сражение ему с ним, это уже говорит о том, что ему удалось отвлекти рожденных свыше от воли Божьей. Во многом от воли Божьей. И если Творец не вмешается в этот процесс, если Творец не поможет рожденному свыше обратить свои взоры, то человек снова будет увлечен волей дьявола, из которой через рождение свыше Творец предоставил возможность выйти. Поэтому в сегодняшней встрече я передаю вам обращение от Творца к творению человеку с его огромным желанием помочь выйти. Рождение свыше дало вам силу, рождение свыше обеспечило всем необходимым. Но само по себе рождение свыше не выводит из воли дьявола. Оно выводит из власти дьявола. Не путайте эти вещи. Выйти из власти – это не значит выйти из воли. Выйти из власти – это значит получить силу выйти из воли дьявола. А выйти из воли дьявола, послушайте, это гораздо больше, чем просто вы покаялись. Это многие моменты надо изменить. Тогда будет полный выход. Сейчас, возможно, вы покаялись, и теперь в вашем духе есть сила выйти из воли дьявола. Но надо выходить. Надо выходить. Не надо учиться там сражаться теперь с ним на его территории. На его территории вы не одержите побед в сражении. Его территория – это не поле сражения. Тем более, что его территория ему и так не принадлежит. Но он всегда будет вести себя так, как будто она ему принадлежит. Итак, я передаю вам слово от вашего Творца, от вашего Небесного Отца, которое обращено к вам, как его творение. Это слово полное его благоволения и милости, полное его желание участвовать в вашей жизни, относиться к вам так, как будто вы никогда не грешили. То есть это слово раскрывает глубину Божьей благодати и его благоволения к вам лично. Читаю из книги Иакова, 1 глава, с 5 по 6 стих. «Если же у кого из вас, это обращение к рожденным свыше, не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаюсь. Обращаю ваше внимание, когда Дух Божий говорил со мной на основании этого слова, Он показал мне в этом стихе предоставленные Творцом возможности иметь такой уровень общения с Ним, который в уме даже представить невозможно. И этот уровень, Дух Божий, уровень общения, представил словами просто и без упреков. Сильный уровень. Уровень общения, на котором все просто и без упреков. Это уровень. Конечно, это уровень. Просто без упреков – это, возможно, уровень общения, представленный Творцом, Его творению и человеку. Давайте скажем своими словами в свой адрес. Мне доступно иметь общение с Творцом. Мне доступно иметь общение с Творцом просто и без упреков. Просто и без упреков. Что значит просто и без упреков? Это буквально значит, что все возможные уже соделанные вами грехи, или, возможно, даже те, в которых вы еще не покаялись, потому что они были сделаны буквально вчера, сегодня или третьего дня, все возможные ваши ошибки, которые вы сделали, все возможные ваши нарушения заповеди любви или вообще все возможное, что вы либо когда могли сделать, идущее вразрез с его волей, теперь вам со стороны Творца не вменяется. Никто сказал, что этого нет и влияния его нет. У вас есть сила разобраться с этим. Но со стороны Творца это больше не рассматривается как преграда, чтобы иметь с вами общение. Так как именно общение с Ним прольет свет на это все и поможет вам увидеть то, что дьявол скрыл, чтобы через это улавливать вас. Но через общение с Творцом вам это доступно теперь просто и без упреков. Удивительно. Брат Олег, вы хотите сказать, что теперь я могу общаться с Творцом, даже если я где-то что-то сделал и забыл? Да. И вы хотите сказать, что Он будет говорить со мной? Но Он сказал, что будет говорить с вами. Причем будет говорить с вами просто и без упреков. Именно так вы действительно сможете увидеть то, что вам необходимо увидеть. Именно так вы сможете услышать Его просто и без упреков. Послушайте, я задам к вам такой вопрос. Был ли такой уровень общения возможный до того, как Иисус пролил свою кровь? Конечно, нет. Именно через Сына Божьего Иисуса, через Его кровь, такой уровень общения стал доступным. Впервые упоминание об этом уровне возможного общения было упоминалось ангелами, которые пришли и возвещали о рождении Сына Божьего. Они сказали так, это записано в Евангелии от Луки, 2 глава, 14 стих. «На земле мир. Со стороны Творца в отношении человека благоволение». Все. Как только Сын Божий пришел на землю во плоти, благоволение Божие стало наполнять землю. Отношение Бога к человеку стало очевидно через его народ. И то, что стало очевидно, было наследием для всех людей в Сыне Божьем. На земле мир, к человеку благоволение. Другими словами, будьте сейчас особенно внимательны, и, возможно, отметьте себе это, потому что это от Духа Божьего. Творец больше не рассматривает волю дьявола как препятствие для его воли, для человека. Творец больше не рассматривает волю дьявола как препятствие для его воли, для человека. Воля дьявола больше не препятствие. Теперь воля Божья доступна каждому человеку просто и без упреков. Просто и без упреков. То есть Дух Божий буквально через эти слова взял на себя обязательство вести каждого человека в своей определенной для него воле просто и без упреков. И все, что нужно человеку со своей стороны, это захотеть этого, это стремиться к этому. Мы знаем, что само стремление, оно всегда выражается как в молитве, так и в слушании. Поэтому и сказано, ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори двери, помолись Отцу твоему, который в тайне, который невидим для тебя. Но то, что Он для тебя приготовил, Он воздаст тебе явно, Он будет вести тебя. Он хочет участвовать в вашей жизни. Поэтому вы много чего интересного начнете узнавать. Что мы еще можем отметить из слов просто и без упреков? Грех или воля дьявола в жизни человека больше не препятствие для того, чтобы узнавать волю Творца и остановить волю Творца и остановить грех и волю дьявола. Еще раз повторю. Грех или воля дьявола в жизни человека больше не препятствие для того, чтобы узнавать волю Творца и остановить грех и волю дьявола. Для Творца уже не важно, после того, что Он пролил кровь своего Сына, для Творца уже не важно, что вы наделали. Для него теперь важно то, что вам надо сделать. Из его воли, приготовленной для вас. В отношении вас благоволение. Брат Олег, ну как в отношении меня может быть благоволение, если я делал то? Кровь Иисуса предоставляет вам возможность оставить это все и обратиться к воле Божией. Обратиться к тому, что Он приготовил для вас лично. Стать на тот путь, по которому Он лично хочет вас вести. Не могут там, слушайте, там люди не могут вас повести. Не, люди будут играть свою важную роль, особенно рожденные свыше люди. Но они не смогут вас повести. Да, они смогут помочь вам в чем-то. Но они не смогут вас повести. Не смогут. Потому что только Он знает намерение. Так Он сказал, что только Я знаю намерение, какие имею вас. Намерение во благо, а не на зло. Чтобы вы имели и будущность, и надежду. И Он сам благоволит вести тебя. Брат Олег, ну я не могу понять, как Он будет меня вести. Это не нужно понять. Это нужно вначале принять. А потом вложить уста с благодарением и учиться ожидать, что Он будет производить у вас и хотение, и действие во исполнение своего благоволения к вам. И кое-что вы сегодня уже узнаете. Поэтому отмечаем, что на земле мир, к человеку благоволение. А теперь возникает важный вопрос. Из учета того, что мы услышали. Почему такой уровень общения просто без упреков. На сегодняшний день не очевиден через уже существующее множество рожденных свыше. Почему оно не очевидно? Да, оно есть, но так редко, что это даже неприлично. Так редко. Так не должно быть. И есть причина, и есть ключ к этой причине. Именно об этом Дух Божий, в общем-то, и говорил. То есть он потихоньку подвел меня к тому, по каким причинам того уровня общения, который благоволит Бог, чтобы оно было просто без упрека. Почему его на сегодняшний день? Конечно, вы знаете, что я несу послание послушания. И вы знаете, что одной из, скажем так, частью этого послания является развлечение его голоса. И понятное дело, что это очень созвучно с тем, о чем я учу и какие мы проводим летние лагеря, обучая рожденных свыше различать голос Святого Духа. И понятно, что это полностью созвучно с этим. Поэтому Дух Божий, конечно, и поднял это, скажем так, в созвучности и свете того, о чем мы уже говорим. Но то, как он это показал, я никогда не обращал на это внимания. Я ухватился за слова просто и без упреков. Это действительно тот уровень, к которому мы зайдем в силе Святого Духа. И я стремлюсь к этому уровню. Я везде говорю, что тот уровень, который на сегодняшний день есть, это не уровень, это крохи со стола. Потому что уровень общения должен быть на таком уровне, чтобы тьма обличалась всегда. Чтобы она не могла спрятаться. А чтобы был такой уровень общения Духа человека с Духом Божиим, должны быть убраны причины, почему его нет. А ключ к причине Дух Божий показал в слове «мудрость». Брат Олег, подождите, ну а что здесь такого особенного мудрость? Да, я понимаю, что кому не достает мудрости. Послушайте. Дух Божий обратил мое внимание, что слово «мудрость» в большинстве случаев в умах рожденных свыше воспринимается как слово «знание». Кому не достает знания в каком-то вопросе? И как ни удивительно, это очень распространенно. Потому что, ну, в большинстве случаев, во-первых, рожденные свыше даже не знают, о какой мудрости здесь идет речь. Поэтому чаще всего рассматривают это просто как необходимое знание. То есть кому не достает знания в каком-то вопросе, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Хотя здесь абсолютно об этом не говорится. Здесь говорится не просто о мудрости. Здесь говорится об очень конкретной целевой мудрости. И как раз по причине того, что рожденные свыше не обращили на этот взор, поверьте, ну мне тоже Дух Божий показал это, не то, что я сам увидел. Это Дух Божий завел этот диалог на предмет этого стиха. Это Дух Божий открыл мне тезис просто и без упреков. Это Дух Божий провел соответствующую работу, что я увидел ключ и причину к тому, что рожденные свыше на сегодняшний день не имеют такого уровня общения, как просто и без упреков. Поэтому, конечно, это Дух Божий. Итак, ключ в слове «мудрость». Поэтому сейчас мы с вами рассмотрим, о какой мудрости вообще идет речь. И чтобы вы более имели детальное представление, о какой мудрости идет речь, мы с вами зайдем с одной интересной истории. Со стороны одной очень интересной истории. Это история с известным в Писании человеком, известным как с хорошей стороны, так и с очень плохой стороны. Мы будем сейчас пока рассматривать этого человека с очень плохой стороны. Это был противник Господа Иисуса уже в период его небесного служения. Не в период земного, а в период небесного. Это уже когда Иисус, как Господь, сидел одесную Отца и совершал свою волю на земле или волю Отца на земле через своих последователей Иисуса. И противником служение Господа Иисуса через его последователей, основным противником был фарисей Савва. Именно о нем мы сейчас и будем говорить. Давайте немножко возьмем саму историю этого человека. Одна из основных особенностей, на которую обратил внимание Дух Божий, это то, что этот человек был ревнитель. Ревнитель закона, ревнитель традиций, ревнитель завета, который уже находился у народа Израиля с Богом. И был ревнителем до такой степени, что был готов убивать инакомыслящих, чтобы отстаивать истину, представленную в Торе. То есть этот человек был до такой степени ревностный по отношению к Божьему делу, что был готов убивать. И в какой-то степени даже выступал инициатором, чтобы брать письма у первосвященников, у книжников и идти в те города, где он слышал, что есть последователи Иисуса. Поэтому в этой истории, которую мы сейчас будем рассматривать, мы как раз и рассмотрим тот момент, где он, взяв очередные письма, и шел в город Дамаск, чтобы там садить темницы, а если надо, и убивать последователей Господа Иисуса. И так получилось, что идя в Дамаск, его встретил сам Иисус. Встретил не в смысле стоя на дороге, а встретил тем голосом, который прозвучал и который услышал только этот человек. Он услышал этот голос и прореагировал на этот голос. Голос Господа Иисуса сказал к нему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Хотя Савл не гнал Господа Иисуса, он гнал его последователей. Но Иисус никогда не рассматривает вас отдельно от себя. И все, что делают люди в отношении вас, они делают в отношении непосредственно его. Потому и сказано: молитесь за них, потому что они выступают против меня. Молитесь за них, а они выступают против меня. И вот этот человек, идя пленять и убивать последователей Иисуса, слышит голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И реагируя на этот голос, он спрашивает следующее. Теперь будьте внимательны. «Господи, что мне делать?» А теперь внимание. То, что Господь ответил Савлу, во многом было связано непосредственно с тем, что Творец, Бог, Отец утвердил в своей воле для этого человека. Послушайте. Эти события, о которых мы читаем, это события после креста. После того, как была пролита кровь Иисуса. Все, теперь на земле мир к человеку, благоволение, которое уже подкреплено и кровью, и духом в дни Пятидесятницы. Все. Хотя уже когда Сын Божий был на земле, уже благоволение было очевидно. Но теперь это утвержденное благоволение. Но Господь Иисус пришел на землю во плоти не для того, чтобы творить волю свою и содействовать реализации желаний участников завета. Нет. Иисус пришел на землю как исполнитель воли Творца. Следовательно, и служение земное, как и небесное служение Иисуса, оно всегда держит в фокусе только волю Творца для людей. И естественно, когда Савл дал запрос на волю Творца, что повелишь делать, Иисус тут же выдал то, что уже было приготовлено и определено воле Творца. Поэтому Господь Иисус, Иисус Господь, чтобы всякий человек, кто решит исполнять определенную для него волю Творца, даже в этом враждебном мире при его помощи мог ее исполнить. Поэтому, как только Савл дал запрос на волю Творца для него, Иисус ответил: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». Заметьте, отношение Иисуса к Савлу просто и без упреков. Яркая демонстрация. Просто и без упреков. Вы наверняка заметили, что Савл даже и не каялся. Не каялся то, что он сделал в отношении его последователей. То есть Савл не сказал: «О, прости, Господь, прости мне, что я гнал, прости, что я убивал, прости, 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 прости». Вы не услышите здесь этих слов. Но вы услышите, что повелишь Господи делать. И он говорит: «Встань, иди в Дамаск, и все, что тебе надо сделать, тебе там будет сказано». Отношение к Иисусу в соответствии с приготовленным воле Творца к Савлу. Просто и без упреков. Иисус изменился? Нет. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я спрошу у Иисуса: «Иисус, что мне надобно делать из воли Творца, определенной для меня?» Вы хотите сказать, что Он мне скажет? Я не хочу сказать. Он сказал: «Просто и без упреков». Это уровень. Это уровень. Я знаю в своем духе, что это тот уровень, к которому ведет Дух Божий. Если нас не завести в этот уровень, послушайте, то жатва последнего времени на том уровне, на котором ее нужно провести, она не совершится. Нам нужен уровень. Уровень послушания. Потому что без уровня послушания не будет нужного уровня силы. Именно послушание является теми коммуникациями, которые открывают рожденных свыше для силы, необходимой для великой жатвы. Вопрос. О чем спросил Савл у Иисуса? Конечно, он спросил о мудрости или воле Творца для него. И заметьте, что ответ для убийцы последователя Иисуса, от Иисуса последовал просто и без упреков. Вопрос. Значит, о чем именно говорит Дух Святой через Иакова, говоря о мудрости? Конечно, он говорит об индивидуальной воле Творца. Он говорит о том, что Творец приготовил свои мудрости для каждого человека лично, еще прежде создания мира. А потом через кровь Иисуса Он предоставил каждому человеку возможность вернуться в приготовленное, и при содействии небесного служения Иисуса как Спасителя и Господа совершать приготовленную в мудрости волю Творца на земле, как на небе. На земле, как на небе. Но говоря о мудрости, речь идет не обо всем и не обо всей мудрости. Говоря о мудрости, Творец будет говорить с вами только о том, что Он приготовил для вас лично. Говорить будет только о тех заданиях, которые Он определил для вас лично. Мудрость для вас – это не что-то всеобъемлющее. Мудрость для вас – это путь жизни для вас. То есть мудрость, или то, что находится в мудрости Творца для вас лично, это путь жизни, по которому должно вам идти. И по нему Он готов руководить вас. Он не будет говорить с вами обо всем, что вам интересно. Он будет говорить с вами о том, что для вас важно. Но для вас не все важно. И не все должно быть интересно. Потому что вам не нужно все знать, все уметь, все понимать. Есть то, для чего вы пришли, и этот земной период не такой длинный, чтобы вам знать все. Поэтому в Духе Божьем, в вашем духе, уже есть поток мудрости, необходимый вам, чтобы вы знали определенное для вас просто и без упреков. Просто и без упреков. Послушайте, просто и без упреков. И, конечно, Господь Иисус стал направлять и вести Савла, исходя из уже приготовленного Творцом в мудрости Божией для Савла. Господь Иисус не будет говорить Савлом обо всем, что, может быть, Савл даже спрашивал его. Он будет говорить только о том, что необходимо знать Савлу в его земном служении. Поэтому я верю, что во многом диалог Господа Иисуса с Савлом, он базировался именно на уже приготовленном и необходимом для Савла, чтобы Савл мог войти в свою земную миссию и стать апостолом конкретного послания от Господа Иисуса. Поэтому мы отметим, что уже приготовленное Творцом его индивидуальная воля через кровь Иисуса всегда доступна каждому человеку, просто и без упреков. Доступно это значит, что никто не будет навязывать. Она уже дарована, и она уже доступна. Возникает вопрос, почему Дух Божий сказал через Иакова, что ее надо просить, если она уже Духом Божиим в нашем духе? Это очень важный момент. И на это тоже обратил внимание Дух Божий. Когда вы о чем-то просите, именно в этом направлении у вас фокус ожидания. Вы не можете просить обо всем и иметь в чем-то одном фокус. Когда вы просите о чем-то конкретном, вы что-то конкретное и ожидаете. Поэтому в этом случае, когда Дух Божий говорит «допросят», кому не достает мудрости, «допросят», здесь как раз фокусируется ваше внимание на то, что вам ожидать и в чем он будет именно вас вести. Но, как отметил Дух Божий, важно расширить слово «мудрость». Поэтому буквально Дух Божий через Иакова говорит, кому не достает знания в отношении воли Божьей в какой-то ситуации, послушайте, в какой-то ситуации, и в большей степени не достает знаний в уме в какой-то ситуации в отношении воли Божьей. Потому что есть известная воля Божья, представленная в форме обетований, а есть индивидуальная воля Божья. И вот чаще всего как раз недостаток мудрости в отношении индивидуальной воли Божьей. Она в вашем духе есть. Но надо, чтобы из вашего духа она стала оказывать влияние и на вашу душу. Именно об этой мудрости здесь идет речь. Конечно, в определенные случаи надо и знать, как применять и уже открытую общую волю Божию в форме обетований. И в этом плане тоже можно задействовать эту просьбу. Отец, как лучше применить это обетование? Направь меня и помоги мне принять дарованное через это обетование. Но есть ситуации, когда вы не знаете день, не знаете время, не знаете место, не знаете что, не знаете как. И вы можете обращаться к Творцу и сказать, Творец, Бог Отец, не моя воля, но Твоя. Что Ты хочешь, чтобы в этот день было мною сделано, исходя из Твоей уже определенной воли для меня? Куда пойти, куда поехать? Я говорю чуть в общем, но вы можете более конкретизировать. Более конкретизировать. Особенно, если вас куда-то приглашают. Приглашают куда-то поехать. Потому что есть люди, которые должны были поехать на божественные встречи. Но не поехали. Не поехали не потому, что на это не было воли Божьей. Они поехали, потому что они не спрашивали. Они спросили, Господь, если на то есть Твоя воля, Ты дашь мне деньги. Послушайте, это неправильный подход. Вы вначале узнаете, есть ли на это воля Божия. И если он говорит «Аминь», то вы берете свое семя и сеете финансы, чтобы принять обеспечение. А вы пошли совсем с другой стороны, больше с религиозной стороны. Потому что если на что-то есть воля Божия, оно уже обеспечено, но обеспечение само по себе не придет. Его надо переместить через сеяние. И если вы были на этих встречах, вы бы это тоже узнали, узнали, как это делать, как это применять, вы бы тоже это узнали. Но в данном случае кому-то в чем-то вас удалось увлечь. Итак, мы с вами отметили, почему важно просить, потому что только так вам будет легко держать фокус в ожидании ответа. Поэтому отметим, что когда есть просьба, творение к Творцу, человеку гораздо легче принимать направление, корректировки и наставления. Гораздо легче. Гораздо легче принимать. Просто и без упреков. Просто и без упреков. Мы с вами продолжим наше изучение на следующей встрече. А в завершении я прочитаю из книги «Притчи», 3 глава, 13 стих, как в продолжение содержимого мудрости Божьей. Будьте очень внимательны. Блажен человек, который снискал мудрость или узнал, что все необходимое ему для его жизни и пути, приготовленного для него, находится в мудрости Божьей. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум или уразумел необходимое ему в мудрости. Потому что приобретение ее или то, что находится в ней, лучше серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Потому что там будущность, там обеспечение, обеспечение небес. Она для человека дороже драгоценных камней. И ничто из желаемого тобою в уме не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Потому что все это находится в воле Творца для вас лично. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Я говорю сейчас о воле Творца, которую Он приготовил для вас и назвал путь жизни. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, блаженные, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю и небеса утвердил разум. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно, когда будешь внимать мудрости о том, чем она будет говорить тебе, чтобы ты делал. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. А когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоися внезапного страха и пагубы от нечестивого, когда она придет, потому что Господь или Его воля, определенная для тебя, будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Ногу твою от уловления. Я вам коротко представил то, что уже вам доступно сегодня, просто и без упрека. Это уровень общения, который будет вести вас в очень конкретном для вас, приготовленном для вас лично. В Его воле для тебя лично. И ты уже сегодня можешь начинать применять к этому свою веру с благодарением, интересуясь, что Он приготовил для тебя, какие задания на сегодня и что Он ожидает от тебя завтра. Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим за Его мудрость, и мы продолжим на следующей встрече, это будет завтра. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой ведет. Помогает каждому из нас обращаться от худых путей и становиться на путь жизни. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим снимается покрывало тьмы. И Ты помогаешь каждому из нас стать на тот путь, по которому должно нам идти. Мы принимаем с благодарением, что Ты направляешь, Ты производишь и хотение, и действие. И я, Отец, молюсь о душе каждого слушающего, и я разрушаю всякое демоническое влияние на них во имя Иисуса. Да открываются их глаза, чтобы видеть. Да открываются их уши, чтобы слышать волю Твою во имя Иисуса. Да видят они, да слышат они путь, по которому должно им идти во имя Иисуса. А всякие узы тьмы да будут расторгнуты во имя Иисуса. И да слышат они Твой голос, и да видят они путь, по которому должно им идти. Я благословляю каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое служение Духом Твоим. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует, делая для нас доступное Твое обеспечение на земле, как на небе. И мы берем свое семя веры, которое Ты дал нам для сеяния, и даешь обилие посеянному, чтобы мы имели возможность иметь обеспечение Твоей воли на земле. Мы благословляем свое семя веры и высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в житницы и кладовые сеющих семя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем урожай, чтобы воля Божия была исполнена на земле, как на небе, во имя Иисуса. Аминь.